Если вам интересно, кто из политики ушел в моду, почему российских дизайнеров оценивают дороже европейских, зачем мужчины делают маникюр и какой во всем этом смысл,
слушайте программу «Зум».
Добрый вечер, в эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «Зум». Меня зовут Таня Роднянская, и со мной моя коллега Ира Баблоян.
Доброй ночи.
Сегодня мы говорим о меценатстве и о благотворительности в России. Я представляю наших гостей. Это Галина Новичкова, доктор медицинских наук, врач-гематолог, председатель экспертного совета фонда «Подари жизнь». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ксения Челенгарова, заместитель генерального директора фонда международной гуманитарной помощи и сотрудничества.
Добрый вечер.
Добрый вечер. И Дмитрий Коган, скрипач, заслуженный артист России.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я вновь напоминаю, что у нас идет веб-трансляция. Вы можете не только нас слушать, но и смотреть. Можете смотреть на сайте КМСК.ру и на Рутьюб. Также напоминаю телефон для ваших сообщений. +7 985 970 4545. Присылайте нам свои вопросы, мы обязательно все это обсудим.
Да, еще у нас будет два голосования. В середине и в конце, наверное. Знаете, я, наверное, хочу начать с такого самого главного. Как вы считаете, есть ли в нашей стране, в принципе, культура благотворительности? Если, как по моему мнению, ее нет, как ее нужно развивать? И вообще, можно ли ее как-либо развить? Ну, давайте, может быть, Ксюш, давай ты сначала.
Ну, я, на самом деле, только недавно об этом думала. Потому что пару лет назад я писала статью. Вообще, прежде всего, журналист, да, и писала статью как раз о благотворительности, которая вызвала много шума, потому что я писала о том, что, ну, вот, я как бы не доверяю современной благотворительности, которая происходит в современной России, и у меня закрадываются подозрения какие-то, нет ли в этом какого-то обмана, самопиара или еще чего-то. Ну, прошло достаточно времени, и с каждым, там, мне много писали об этом, я много беседовала на эту тему с разными людьми. Скажем так, к сегодняшнему дню я подошла вот с таким, наверное, внутренним ощущением, что с каждым годом все лучше и лучше, и какой бы она ни была, все равно благотворительность. Вот так или иначе, то есть с каким бы настроением ты это ни делал, с какими бы мыслями ты это ни делал, если ты действительно занимаешься благотворительностью, то это очень хорошо. А что касается культуры, ну, как и всего остального, это будет, наверное, с каждым годом.
Ну, все лучше и лучше.
Я очень на это надеюсь, да.
Будем надеяться. Дмитрий.
Ну, я тоже думаю, что мы должны научиться ценить любого рода благотворительность и пожертвования. На мой взгляд, главная как раз проблема сейчас заключается, что очень многие этого не видят и не ценят. В частности, например, чиновники. Это просто абсолютно, например, вот я хочу приехать, где-то сыграть благотворительный концерт, я готов выступить за бесплатно, но это ни у кого из чиновников, например, не вызывает интереса. Абсолютно. Вот им легче предложить мне приехать когда-то, сыграть, предложить большой гонорар, чтобы я приехал, сыграл. Да, на празднование чего-то, и они с удовольствием на это идут. А когда я хочу вот от чистого сердца это сделать, нет никакого интереса. Как сказала одна моя знакомая, что никогда не ценятся бесплатные услуги, ценятся все только платные услуги. Вот в этом, наверное,
так
на мой взгляд,
быть.
Главная проблема.
А как с этим бороться? Как вы с этим боретесь?
Ну, борюсь адресно.
Адресно.
Галина, а на ваш взгляд, вот ваш фонд сейчас что-то получает, ну, наверняка получает. Как вы оцениваете эти
успехи? Первый раз о благотворительности вот здесь, в этой студии с вами, мы разговаривали 5 лет назад, в 2005 году. И тогда у нас еще не было фонда, это волонтерские организации разные работали, мы боялись создавать фонд. Вот тогда мы говорили о том, что нет вообще никакой культуры благотворительности сегодня в России. Объясняли, почему. И мы боялись создавать фонд, потому что не верят, потому что думают, что если благотворительность, то деньги идут не по назначению. Вот прошло 5 лет, ситуация кардинально, конечно, изменилась. А вот тогда мы проводили 1 июня концерт в 2005 году, нам надо было собрать 5 миллионов рублей на один такой очень серьезный прибор для облучения крови. В прошлом году наш фонд собрал 380 миллионов рублей. И надо сказать, что, конечно, появляется культура благотворительности. Конечно, это совсем не так, как было раньше. Сегодня и люди помогают самые разные. У нас есть в каждом отделении Сбербанка такие вот квитанции, которые надо только сумму подставить. Вот иногда присылают 10 рублей, понимаете? Иногда присылают там, 100 рублей, иногда 100 тысяч. А помогают крупные, очень крупные бизнесмены, миллиардеры. Помогает самый разный бизнес. А разные акции мы делаем. И мне кажется, вот как раз сегодня стали доверять. И все больше и больше люди хотят помогать, потому, когда они видят, что деньги действительно идут по назначению. Это действительно культура благотворительности. Когда все прозрачно, есть отчеты, знают, куда эти деньги пошли, они пошли по назначению. Почему бы не помочь? Очень многие хотят помогать. А вот что касается чиновников, некоторые чиновники зовут нас в какие-то области, ну, вот артистов наших зовут, представителей фонда, чтобы они провели какие-то акции, они хотят помочь. Ну что вот мне иногда просто смешно становится, когда некоторые чиновники начинают диктовать фонду, как деньги тратить.
Ужас какой.
Вот такое бывает.
А давайте остановимся поподробнее на тех схемах, каким образом можно перевести свои деньги, если есть желание. Кто расскажет?
Ну, мне кажется, это самые-самые разные способы. Но если есть желание, надо прежде всего вообще удостовериться, куда ты эти деньги переводишь. Вот сначала надо быть уверенным, что ты их переводишь действительно, вот, и они дойдут туда, куда ты их переводишь.
Выбрать фонд сначала, да?
Выбрать фонд, удостовериться, там, что это правильный счет, что чем занимается.
Что организация существует.
Да. Как вообще отчитываться будут за эти деньги?
Не стесняться, ну, знаете, позвонить, почему бы нет?
Иногда благотворительством можно заниматься и без перечисления денег, и без поисков правильных белых, так скажем, счетов. Можно заниматься просто, вот опять же, употреблю слово адресно, можно просто приехать в больницу или в детский дом, или куда-то для пострадавших, привезти вещи, привезти какие-то приборы, может быть, действительно и финансово помочь.
Да, если вы даже отдадите вещи, которые вам уже не нужны, кому-то они будут
помочь.
Конечно, абсолютно. Вот я помню, когда было землетрясение в Невельске, и мы туда приехали.
С концертом?
Да, весь город был разрушен абсолютно, и я хотел, конечно, сыграть там концерт для людей, их поддержать, но мы привезли обогревательных приборов, мы привезли продукты, какие-то установки, что-то еще теплое, там, одеяло, подушки. И я, конечно, хотел выступить для этих людей, но когда приехали, мэр сказал, что выступить абсолютно негде, потому что разрушено все. И я играл прямо на улице, а было где-то плюс 10, было очень холодно, прямо на центральной площади. Вот вывалил весь город. Вот хочу сказать, что такого количества цветов, как вот в этом разрушенном городе, я не помню, чтобы я получал их когда-либо в Большом зале консерватории или где-то еще. Мы на двух машинах их еле увезли. И действительно, наверное, не обязательно помогать через счета обязательно.
Ну, мне кажется, надо не стесняться. Не стесняться звонить в тот фонд, например, который вы выбрали. Узнать, спросить, задать вопросы. Узнать, какова отчетность. Да, это ничего в этом такого нету. Не надо думать. У нас иногда люди стесняются очень часто. Ну, вот как-то неудобно позвонить.
Позвонить-то узнать там можно, только ведь и обмануть могут по телефону. Это надо как-то еще по-другому.
Ну, по-другому, да. Ну, главное, что не стесняться, пробовать. Сейчас же есть все средства, возможно, проверки, просто как бы, если вы хотите помочь, да, ну, так, давайте так, надо немножко потратить на это силы времени. И касаемо благотворительных вообще фондов, вы знаете, их на самом деле, ну, как бы нехватка, по большому счету. Пример, значит, мой брат хотел пожертвовать деньги одному артисту очень известному, который болел, и, к сожалению, он не знал, как это сделать, потому что никто этой проблемой не занимался. Не было ни одного. Он искал фонды, он искал как бы людей, которые могли бы там передать. В результате он просто это сделал переводом, связался с его женой.
Напрямую,
да, напрямую передал деньги. И, собственно, ну, такие они случаи дошли до адресата.
Галина, расскажите, пожалуйста, о такой схеме через банковские карточки. Я когда готовилась к эфиру, первый раз услышала, что есть такая схема переводов денег в благотворительный фонд через банковские карточки.
Это не схема.
Это не рекламировалось?
Нет, это рекламировалось, но так не очень, может быть, настойчиво. Это совместная акция фонда «Подари жизнь» и Сбербанка, и организация «Виза». В декабре 2008 года такие карточки были сделаны. Карточка Сбербанка «Виза» называется «Подари жизнь». И когда человек делает какую-то покупку, с каждой транзакции перечисляется 0,03% фонд «Подари жизнь» напрямую. Вот я пользуюсь только такой карточкой. И столько же ровно перечисляет еще Сбербанк фонд. И таким образом в прошлом году мы около 40 миллионов рублей вот через вот этот наш проект получили.
Ну, мне кажется, если бы люди об этом все-таки знали, и это бы рекламировалось как-то активно, наверняка
да,
приходили бы...
Да, все знакомые, все наши знакомые, родственники, все имеют такую карточку. Да, это действительно это рекламировалось в самый вот пик кризиса, да, это появилось. Поэтому это как-то было не очень этично тогда это рекламировать. И мы про это, на самом деле, говорили мало. Мы только вот, когда был концерт 1 июня по телевизору, вот мы тогда ее показывали на втором канале. А больше, пожалуй, нет. Про это так немного написано в каждом отделении Сбербанка. Но вот такие карточки есть. Желающие могут ей завести такую карточку и таким образом помогать. Вот специально не пойдешь, да, может быть, иногда. А карточкой ты платишь и знаешь, что ты помогаешь детям.
Теперь будем знать. Сейчас, вследствие печальных событий, активизировались всякого рода мошенники. Во-первых, мошенники, те, которые бесконечно просили посредством СМС и так далее, перечислить деньги на счет, помочь пострадавшим от терактов недавних, или вспомнить тех же так называемых бомбил, которые просили за совсем небольшой участок дороги, маршрута от 3 до 5 тысяч рублей. Вот скажите, пожалуйста, у меня просто в голове не укладывается, неужели на человеческом горе, которое вообще-то затронуло всех нас, первая мысль, которая посещает людей, это заработать, а не помочь.
Это у меня тоже в голове не укладывается. Ровно так же,
всегда
как
было, во все времена мародеры были всегда.
Всегда было. Ну вспомнить, ну что ты можешь ходить в войну, последнюю крошку хлеба отдавали.
Ну, были и мародеры в войну. Ну, давайте, да, как бы. Поэтому...
Говорить правду, да.
Ну, вообще, очень сказал правильно его святейший патриарх Кирилл. Он сказал, что вот он обратился к таксистам, да, которые бомбилам, которые брали завышенные, вообще просто безумные какие-то деньги, пользовались горем людей, неразберихой, суматохой. И он очень правильно сказал, что эти деньги не пойдут, потратьте их во благо, да. Если вы уж взяли эти деньги, отдайте их нуждающимся, потому что они вам не пойдут во благо, да, не принесут вам счастья, это правда. Но это опять-таки, вот вы знаете, вот, конечно, мародеры были, да, конечно, но, может быть, поэтому и надо пропагандировать благотворительность, может быть, в этом состоит культура внутренняя. Вот в Нью-Йорке, да, таксисты не брали деньги, когда случилась трагедия. 11 сентября.
Да, подвозили бесплатно.
Бесплатно. Это же люди как бы во время беды, они наоборот должны
помогать
друг другу. Да, это же касается каждого.
Может быть, это проблема того, что у нас нет государственного такси.
Да нет, это не проблема государственного такси. В Америке это тоже частное же предприятие.
Глава проблема, а не такси.
Нет, я знаю, некоторые мошенники, такие очень серьезные мошенники, они почему-то занимаются мошенничеством, причем про них известно, их очень легко разоблачить, забрать, там, отправить в места заключения, но почему-то они продолжают этим заниматься. У меня вопрос тоже, почему так случается?
Может, потому что люди все равно перечисляют деньги.
Вот нет, они... Ну, а правоохранительные органы куда смотрят?
Ой, ну если мы сейчас начнем разговаривать о правоохранительных органах...
Нет, просто есть совершенно вопиющая ситуация. Есть, когда все знают, вот он, мошенник, и все равно он продолжает этим заниматься. Вот,
мне кажется,
тут я не понимаю.
Ну, тут надо начать с себя, как говорится. Тут как бы надо, может быть, подавать пример, чтобы люди видели, что можно и по-другому поступать, что можно и бесплатно подвезти, что можно и пойти сдать кровь, что можно много чего сделать. И, может быть, как-то... Может быть, должны это какие-то публичные люди показывать. Как
делать, я вам могу сказать, что в эфире нашей радиостанции, когда вот произошло все с терактами в метро, у нас наши автообозреватели, ведущие, которые сидели во время этого эфира, они говорили, что люди, одумайтесь, подвозите. И очень много людей нам звонило и говорили, что они бесплатно помогают, довозят людей.
Есть хорошие люди, не надо тоже всех очернять. Но были случаи, но я думаю, что и кто бесплатно подвозил и помогали тоже. Ну, что мы всех таксистов так?
Нет, это как бы нормально, да, вот когда это нормально.
Какой-то процент там, наверное, существует. И действительно, может быть, надо... Вот это правда. Я вот сейчас сижу, думаю, может быть, надо хвалить и говорить о тех людях, которые помогают, а не обсуждать тех, которые, ну, сказали, осудили мы, хотя не судим, да не судим будешь, да? Там, ну, сказать, что да, были и такой процент, но говорить, что а вот были люди, которые действительно, значит, по телевизору где-то в какой-то программе, меня поразила совершенно история, человек видимо, не знаю, у него не было мобильного телефона, не знаю, он вынес раненого, донес его до своего дома, до квартиры и оттуда вызвал скорую. Представляете, ну, как бы он на себе буквально вытащил из метро этого человека. Ну, это просто...
Нет, я так все-таки понимаю, речь идет о том, что делать с теми, кто собирает благотворительные деньги, да, а их больше и больше, под лозунгами каких-то хороших дел.
Но это тоже относится
вот к... Это уже бывает, вот да. Давайте, кстати, рассмотрим.
Вот это вот очень... Вот это конкретная ситуация. Это уже дело совести людей. А вот когда это профессионально, понимаете, обманывают всех. Вот.
Ну, это, конечно, мошенничество. И, мне кажется, здесь действительно должны этим заниматься правоохранительные органы. Потому что, ну, как бы...
Вы сейчас затронули тему того, как популяризировать благотворительность. Может быть, действительно должны это делать, и, скорее всего, должны это делать известные люди, и благотворительные концерты, и какие-то благотворительные мероприятия. Но не кажется ли вам, что иногда бывает так, что ну, и скептики к этому относятся, как будто благотворительное мероприятие сотрудничает с пиаром, и непонятно, что, чего
полностью.
Тут больше, пиара
полностью.
Или благотворительности?
Можно с вами согласиться, да, когда благотворительность в нашей стране, она уж слишком огламурилась, да, что благотворительность – это обязательно... какой-то дворец, бриллианты, дамы в вечерних
платьях,
да, подъезжающие лимузины.
И
да не обязательно абсолютно для этого. Просто приди в больницу тихо и незаметно, принеси мешок с вещами, дай человеку конверт, и все.
Знаете, с другой стороны, знаете, какая разница, если они помогают людям?
Вот вы знаете, что... Вот
она может существовать... Разная благотворительность.
Благотворительность разная
нормально.
Бывает. Когда люди отдают свое имя, это самое дорогое, что у них есть. Понимаете?
Если
а их потом начинают смешивать, извините меня, неизвестно с чем. Вот, вот. Наши учредители, две прекрасные актрисы знаменитые, вы знаете, да, Чулпан Хаматова и Дина Корзун. Им совершенно не надо было делать себе пиар. И делали они это абсолютно из гуманистических побуждений. И они понимали, под что они подставляются. Но пока мы не организовали все так, пока они не отдали свои имена, у нас не было организованной благотворительности. Может быть, культура благотворительности с нашего фонда и началась, понимаете? Вот когда они отдали свои имена, когда мы организовали фонд, тогда мы стали помогать как-то более методично, планово детям. Помощь стала поступать вовремя. Вот раньше все было неорганизовано. Мы пытались собрать деньги, но бывало иногда, пока мы соберем, пока мы найдем кого-то, кто придет, уходило время, и было уже поздно.
Ну, можно я тоже скажу по этому поводу? Но ведь за границей это принято, что все мировые звезды, они как раз этим и занимаются. Они отдают свои имена, ну, потому что, естественно, есть... чистая психология в этом, да, что когда есть известный человек, он подает пример, он организует какой-то фонд, другие люди тянутся и повторяют, и делают, как бы, и с большим доверием это, к этому относятся, правильно
да,
ведь?
Конечно.
Ничего в этом плохого нет, но почему вот мы всегда осуждаем это? Я вот тоже, я говорю, что я, лично я, пару лет назад писала как раз об этом, статью у меня была о том, что да, действительно, вот нет ли в этом, нету. Я вам могу сказать, что
вот
нет.
Когда Чулпан Хаматова проводит какие-то благотворительные концерты, приносит свои деньги, отдает фонд, она ни разу про это не говорила, никогда. Мы узнаем об этом случайно, мы не знаем про это. Это, ну, это нормально. Она это делает тихо, не публично. Но когда она призывает людей к благотворительности...
То вот, за ней идут.
Конечно.
Ну, конечно, они должны этим заниматься. Наоборот, публичные люди должны этим заниматься.
Бывают разного рода, я так понимаю, благотворительные мероприятия. Бывают действительно те мероприятия, когда шампанское рекой, и все показывают свои последние наряды. И бывают такие мероприятия, когда звездные люди участвуют, и благодаря этому, конечно, люди за ними идут. Давайте мы послушаем комментарий Мирославы Думы, соучредителя фонда «Планета мира», который расскажет нам как раз о том, почему мода часто сотрудничает и светские мероприятия часто сотрудничают с благотворительностью.
Вы знаете, на вопрос, действительно ли благотворительность стала модной, могу ответить с удовольствием, что, к счастью, да. И пусть в нашей стране и вообще в нашем мире будет моду входить, заниматься благотворительностью, нежели мода на все остальное не очень полезная, не очень хорошая. По поводу того, почему мода сотрудничает с благотворительностью, если так можно сказать, то скажу, наверное, так, что все-таки мода – это не обязательная часть жизни каждого человека. Это то, без чего можно обойтись, в отличие, например, от еды. Да? Мода – это красота, это приятное излишество, которое делает женщину счастливой. А когда человек может позволить себе это приятное излишество, значит, он живет относительно хорошо. И, значит, он обязан помнить о тех, кто порой не может себе даже позволить еды, как раз-таки, о которой мы говорили. Кому, как не людям, которым дано все, думать и заботиться о тех, кому не дано ничего. Люди, которые занимаются модой, которые могут позволить жить рядом, сосуществовать с модой, они просто обязаны помогать людям. Поэтому, слава богу, опять же, как бы мода и благотворительность, модно заниматься благотворительностью. Слава богу, эти два эпитета сегодня живут вместе. Кто-то это делает, потому что хочет это делать, потому что так чувствует. Кто-то делает это, потому что отдает дань моде. Но, например, на Западе это уже, я даже скажу, моветон не заниматься благотворительностью. И если человек очень богатый, не перечисляет какие-то средства на благотворительность, то он считается очень странным и в некоторых обществах даже не принимается. Так обстоят дела в Европе, в Америке. Причем в Америке, где госпитали на 90% живут и содержатся за счет пожертвований добровольных населения. То есть от $10 ежемесячно какого-нибудь пенсионера до, например, $100,000 какого-нибудь богатого человека, который таким образом списывает налоги, но тем не менее он отдает на благотворительность. Наш фонд является не просто благотворительным, а культурно-благотворительным. То есть мы организовываем различные культурные мероприятия, в том числе и модные, целью которых всегда является благотворительность. Я вот всегда думала о том, что очень жалко просто что-то делать, организовывать какое-то мероприятие, какое-то событие, какой-то вечер. То есть обязательно в итоге должна преследоваться людьми какая-то цель. И не просто собираться, веселиться, выпивать, танцевать, показывать друг другу, демонстрировать новые какие-то модные наряды, а именно цель с какой-то, с каким-то смыслом, понимать, что вот мы сегодня все здесь собрались, слава богу, мы имеем возможность здесь и сейчас, и сегодня хорошо провести время, вкусно поесть и хорошо выглядеть, но при этом обязательно с какой-то целью кому-то помочь. А помогать нужно очень большому количеству людей. И опять же, кому как не нам, слава богу, да и вообще просто людям, которые живут в достатке, думать о тех, кому совсем плохо. Поэтому мы не то чтобы можем, а мы, я считаю, просто обязаны этим заниматься.
Мира сказала, что на Западе это уже даже моветон не участвовать в благотворительности. И действительно, вспомните совсем недавние события, катастрофу на Гаити. Помните, какое огромное количество людей, в том числе известных людей, занималось этим? Они записывали какие-то клипы и концерты, и благотворительные марафоны. Как вы думаете, у нас будет это набирать обороты? Или вот мы все-таки не хотим это таким образом пиарить, если
можно так сказать? Я очень надеюсь, что будут набирать это обороты. Почему нет? Публичные люди должны подавать пример. Почему нет? Почему? Это же они же делают опять-таки что? Они показывают, как эти разные люди, разные артисты из разных стилей и жанров, как они в один момент могут соединиться и просить о помощи для кого-то. Это показывает о единении, о том, что люди могут вместе что-то делать какое-то, творить добро. Почему нет? Почему у нас не должно это развиваться?
Если цивилизованно будет развиваться благотворительность, если не будут давить сверху, если не будут диктатуры, и нам не будут диктовать, как мы должны развивать благотворительность, и все именно так и будет. Да. Это естественный путь развития благотворительности.
Вопрос к Дмитрию. Какое участие принимает партия «Единая Россия», членом которой являетесь вы с недавних пор? Именно в благотворительности помогает ли, есть ли у них какие-нибудь фонды?
Ну, вы знаете, насколько я знаю, что очень много чего делается в регионах. Это и помощь, это и физкультурно-оздоровительный центр. Я даже не знаю, насколько это благотворительность. Все-таки у партии немножко другая задача. Это финансировать спецпроекты, это финансировать партийные проекты. А вот я лично, как член партии, много занимаюсь благотворительностью и в сотрудничестве с «Единой Россией». И провожу и благотворительные концерты, и благотворительные мастер-классы. И вот у нас есть, так скажем, таких людей, много и музыкантов, и Игорь Бутман, и много других, которые тоже это делают.
Ну, надеемся, что это действительно так. А вот еще такой вопрос, ну, даже скорее, может, не вопрос, а крик души. Все, наверное, прекрасно знают такой общепит заведения «Макдональдс». Там регулярно проводятся какие-то акции. То браслеты дешевые продают, то варежки зимой от Маши Цигаль. И знаете, там ведь не просто висит какая-то реклама о том, что у них проводится акция, а каждый кассир при каждой покупке предлагает подробно объясняет, что это у них за акция, сколько что стоит. Там, по-моему, 10 рублей, 15-20, не больше. И предлагает каждому клиенту: купите, пожалуйста, вот к своему обеду, не хотите помочь. И ведь действительно есть люди, которые отказываются. Казалось бы, когда тебя конкретно просят, когда ты не просто посмотрел, ну и отвел глаза. Когда тебя конкретно просят, когда ты слышишь просьбу, а не хотите ли помочь? Вот за 10 рублей, не больше. Говорят: нет, не хочу.
Ну и что такого?
Это же добровольная вещь, правильно?
Это так же, как когда люди просят милостыню.
Кто-то дает, кто-то
да, нет. Кто-то может дать 2 рубля, а кто-то пройдет мимо и не посмотрит.
Слушайте, у меня есть одна знакомая, она живет за границей. Это потрясающий души человек. Она такая очень, как сказать, она в чем-то очень наивная, да? И она, когда приехала в Москву, там ее очень много лет не было, увидела бабушку, и она ехала из машины, бабушка просила милостыню, она открыла машину и отдала ей какую-то пачку денег. Я говорю: ты что делаешь? Как, ты же, она здесь все время, это бабушка. Я ее чувствую. Ну как же можно ей не помочь? Сказала вам вот эта моя знакомая. И после этого я ее, конечно, останавливаю, потому что она хотела всем что-то раздать. Она говорит: ну у меня же есть. Ну, как бы я...
Но мне кажется, люди, в принципе, вот здесь как-то делятся, по моему мнению, так на 2 категории. Одни, которые просто смотрят, думают: ну как же, если просят, надо дать обязательно. А другие, мне кажется, не то, что не дают, потому что они злые, они просто не верят.
Не, ну мы есть, как бы есть... циники, да, и романтики. И они всегда были, да. Кто-то из романтиков перерастает в циников, циники перерастают в романтиков, и как бы это идет такая...
Еще зависит от конкретной его личной ситуации.
Конечно.
Понимаете, когда вот многие циники, вдруг случается так, что им нужна благотворительность, и тут же они становятся романтиками.
Но тут же еще есть разные ситуации.
Я просто эти ситуации видела не раз. Поступает с больным ребенком к нам, то быстро превращается, ну, может, не в романтиков, но в людей реальных, понимаете? Вот.
Когда самому нужна помощь. Да. Тут же еще бывают разные ситуации. Мы прекрасно знаем, что еще и в тех же там метро, переходах и на улицах есть много шарлатанов.
Конечно.
Поэтому
огромное количество.
Как знать, кому эти деньги уйдут действительно нуждающимся, а может быть, это уйдут какому-нибудь дяденьке, который
кажется,
всех окрышует.
Об этом не стоит задумываться, если ты идешь, если ты хочешь помочь человеку, то ты поможешь.
Если
чем
он
можешь?
Просит, ну, значит, что-то его вынудило.
Да, вот что-то же есть там, видимо, какая-то
что-то
история.
Что-то его вынудило, да, мы пойти и просить.
Ну, да, там.
Если так задумываться о каждом...
Я вот, знаете, что я не делаю? Это я не даю детям таким вот подросткам бегущим.
Да.
На сигареты?
Да, вот это у меня...
И на бутылки.
Но это не
я просто не могу дать, я знаю, куда пойдут эти деньги, потому что это пойдет на пагубные привычки.
Я предлагаю устроить интерактивное голосование для наших радиослушателей, и вопрос будет предельно прост. Готовы лично вы оказывать безвозмездную финансовую помощь посторонним людям? Если вы готовы или, может быть, уже оказывали такую помощь, ваш номер 66006664. Если не готовы, 66006065.
Начался подсчет ваших голосов.
А я повторю голосование еще раз. Готовы ли вы оказывать безвозмездную финансовую помощь посторонним людям? Если готовы, то набирайте номер 66006664. Если вы не готовы, то набирайте номер 66006665.
Голосование пошло. Ну, как вы думаете, будут честные ответы?
Зачем брать?
Зачем вам? Да.
Ну, может, не всегда.
Все равно никто не видит.
Может, честные, а может и какие-то не совсем. Все равно люди хотят казаться лучше.
А это правда.
Всегда и везде.
Давайте, пока у нас слушатели голосуют, Галина хотела очень затронуть вопрос вот с проблемой лекарств для детей. Расскажите, пожалуйста, что это за проблема?
Ну, вот 380 миллионов, которые мы собираем для детей, они все идут просто до копейки по назначению, и за все есть отчеты. Среди них 40 миллионов приблизительно или 50 миллионов составляет сумма на закупку так называемых орфанных препаратов.
Поясните, пожалуйста.
Орфанные препараты – это такие редкие препараты, которые нужны для ограниченного количества пациентов. На самом деле, это такое название «орфаны», то есть в переводе «сиротский», да, на самом деле таких пациентов очень много по стране. Вот мы занимаемся конкретно там, лечением больных детей с онкологией и гематологией. Есть такие препараты, которые очень нужны какому-то определенному количеству, небольшому количеству детей, но они не зарегистрированы по разным причинам в России. они новые только что появились, или их надо не так много, чтобы они приносили компании-производителю, ну, прибыль, да? А бывает, что зарегистрировать надо потратить денег гораздо больше, чем они получат прибыли. Поэтому они их не регистрируют, а детям они нужны. Вот мы большое количество этих препаратов покупаем. Мы очень расстроились, когда в Госдуме вот приняли закон об обращении лекарственных средств и ни слова не сказали об этой проблеме, потому что, ну, что там сиротские, да? Ну, ерунда какая-то. А если это коснется твоего ребенка? Мы же не можем так. Поэтому что мы делаем? Мы собираем деньги наличные. Мы получаем совершенно официально разрешение на то, чтобы эти препараты привезти. А что дальше делать, мы не знаем. Мы едем, наши все знакомые, волонтеры, артисты, журналисты, все, кто нас знает, наши врачи, там родители, дети, которые там лечатся за границей, все приезжают с чемоданами лекарств. Потому что дальше делать? Надо искать аптеку где-то купить. Это наша головная боль. Вообще-то во всем мире это головная боль государства.
Все это время больные. Надо искать, ждут.
Как, конечно, надо искать, где деньги, потому что мы должны 30% налогов заплатить, а лекарства эти часто бывают дорогостоящие. Да? Что нам делать? Вот нам или закон нарушать, или детям помогать? Как нам быть в этой ситуации? Нам очень сложно. А почему должен фонд благотворительный заниматься проблемой?
Хорошо, мы, а что государство знаем? Вам отвечает а на ничего. Ваши вопросы?
Мы как пытались, ничего? Когда принимали вот это... этот закон, мы пытались, как только могли, кричали на эту тему, но такое ощущение, что чиновники от медицины и в Госдуме, они просто не понимают важности этой проблемы. Очень часто, когда мы собрали уже деньги, привезли препарат, все поздно. Он должен всегда быть, он всегда должен здесь лежать. И государство быстро должно это как-то привозить. По крайней мере уж налоговые льготы должны быть точно. Есть даже в Казахстане, понимаете, такой закон. Во всех странах есть, в России нет.
Мы надеемся, что через Дмитрия, может, мы найдем лазейку.
Ну, вы, конечно, преувеличиваете мои возможности. Я все-таки музыкант. Да, от того, что я член партии, я все-таки эксперт в области культуры и музыки. Прежде всего, ну, если что-то нужно, ну, конечно,
нет,
спасибо за доверие.
Нам каждый, конечно, каждый хороший человек везет, и я сама не разводилась, скажу вам честно, и дрожала, потому что я не плачу 30% налогов. Где я должна взять эти деньги? Это большие деньги.
Какой кошмар. Для того, чтобы помочь больным детям, приходится нарушать закон и платить налоги.
А мы хотим это делать легально. А мы хотим, чтобы это государство завозило.
Может быть, нас услышат наконец-то.
Да, я уверена. А мы пока...
Это не только в здравоохранении, это во всем так.
К сожалению, мы объявляем результаты голосования. И те, кто когда-либо помогали или готовы помочь, слава богу, 80%,
ой,
почти
ура.
80%
ура.
Мы округлили. И 20%, соответственно,
мир не без добрых людей,
те, которые не готовы помочь.
Нет, вот видите, сколько у нас много хороших людей.
Слушайте, ну, конечно, даже благодаря таким совсем молоденьким девочкам, как Мирослава Дума, которые, может быть, устраивают вечеринки и делают из этого какие-то гламурные мероприятия.
Почему нет?
И привлекают молодых людей.
Всегда, когда хоть рубль, хоть 10 рублей, хоть миллион, хоть 100 тысяч собрали, это уже хорошо.
Но даже, знаете, кровь сдают. Вот молодые люди приходят, сдают кровь. Они не деньги, они отдают кровь. Это так покруче будет. Это ведь тоже благотворительность.
Да,
это
и на это
тоже
решится. Это же не очень приятная процедура.
Между прочим, это бесплатно. Ты из кармана ничего не достанешь. Ты просто отдашь свою кровь.
Но ты можешь отдать кровь и кого-то спасти. Ну, это разве
не благородно? Я говорю, на это еще надо... Это очень благородно. На это еще надо решиться.
Это тоже благотворительность.
Что, во-первых, это страшно.
Да, это
во-вторых,
очень страшно.
Я не знаю, там, ты можешь, конечно, это, наверное, неправильно, но какой-то риск своему здоровью.
Нет.
Это
исключено.
Это не то. Да, вот.
Даже наоборот.
Говорят, полезно.
Это, конечно.
Да?
А мужчинам,
правда, вот у доктора спрошу.
О, мужчинам полезно, дорогие мужчины.
Они же раньше много заболеваний лечили, когда не было никаких лекарств. Мужчине сделать кровь чуть-чуть более жидкой, это очень полезно.
Только что.
Потому что все, знаете, все инфаркты, там, инсульты
сгустки,
у молодых,
да?
людей. Конечно, от сгущения крови.
Только что доктор медицинских наук разъяснила вам, дорогие господа, что в этом только одна польза. Идите сдавать кровь. А вообще такой довольно важный вопрос, Галина. А существуют отчеты у каждого фонда о том, что они сделали?
Вот про каждый не знаю. У нас существуют подробные отчеты. Есть сайт наш подарижизнь.ру, да? Там написано все. Отчеты полные. Естественно, и нас проверяют все финансовые органы, и все открыто. Каждый человек, который перечислил деньги, он знает, куда пошли его деньги, если он хочет об этом знать.
Ксения, какой помощью занимается ваш фонд?
Ну вот в данный момент мы делаем большой проект вместе вот с Дмитрием. Мы делаем, мы помогаем ветеранам. К 65-летию Победы мы делаем концерт. И, собственно, на этом
тур концерте... концертный.
Да, ну, концертный тур.
По,
да,
России? России?
По России, да. То есть это концерты для ветеран совершенно бесплатные. Они могут туда попасть. Помимо всего прочего, на этих концертах мы готовим там приятные подарки. Собственно, вот, вот такого рода. Ну, поскольку я начинающий в этом деле, да, я очень не хотела связать... Ну, вообще, как бы, я с деньгами очень боюсь. Я очень ответственный человек. Я вот, если, как бы, за каждую копейку надо отчитаться, это вот, я знаю, что, ну, вот, я боюсь связываться, честно. Вдруг там что-то будет не так. Я буду волноваться, я буду очень сильно переживать. Поэтому я решила, что для начала, поскольку я говорю, я только начинаю, я сделаю что-то конкретное, что, как бы, ну, вот, вот концерт, вот они придут, им будет специально подготовлена программа, им очень хорошие места, партер, они потом получат какие-то подарки, мы их всех поздравим. Вот это я могу организовать. Я знаю как, понимаю, как бы тут все артисты, которые согласились принимать участие, это Дмитрий, да, его большая роль, он как бы согласился совершенно бесплатно, нашел своих друзей, попросил помочь ему с этим. То есть это...
А кто еще выступает?
Ну, там много, там и Игорь Бутман, и Петя Дранго, и оркестр, и дирижеры разные. Сейчас вот у нас открытие 23 апреля в Колонном зале в Доме Союзов, вот это как бы головной концерт тура открытия. И вы знаете, я думаю, что вот сейчас вот мне постоянно звонят, вот мы, я хочу принять участие, уже просто и отказывать, конечно, не хочется, и... Всего лишь два отделения по 40 минут уже, и вставлять людей некуда, поэтому,
ну,
думаю, что наберется много.
Тоже надо учитывать, что это ветераны все-таки, да?
Много,
это
очень,
да, переутомлять нельзя.
Долго сидеть, у них как бы режим, им надо тоже еще доехать до дома, мы их отвозим там, кого нужно. То есть мы сотрудничаем совместно с Советом ветеранов московским, который нам помогает в этом, активно очень помогает.
Ну вот я говорю, что вот в некоторых регионах вот есть совершенно потрясающая позиция, то, что я говорю, что это абсолютно не ценится бесплатные услуги. Я говорю там руководящим людям, да, в регионе, давайте я к вам приеду, просто сыграю, абсолютно бесплатно, мне даже дорогу не надо оплачивать, это все делают спонсоры, не гостиницы, я сыграю для ветеранов, вы соберите ветеранов, соберите там, я не знаю, детские дома, всех нуждающихся, сыграю бесплатно концерт. Они говорят, да нет, ну зачем, ты приедешь к Новому году, давай мы хорошо заплатим, у нас будет новогодний концерт, мы сделаем
с удовольствием. Нет, но я же предлагаю.
Что сейчас? Да, вот так. Не, ну, такое вот отношение.
Это же, вот, знаете как, это же то, что ты делаешь от души, честно говоря. Я понимаю, что, конечно, там кто-то скажет, ну вот зачем ветеранам концерт, да, там. Им лучше бы телевизор или деньги. Ну, я вот честно говорю, я лично от себя, я могу это сделать. Конечно, кто-то, наверное, если как-то...
Директор завода по производству телевизоров, да, наверное, может отрядить там 500 телевизоров, допустим. А по производству холодильников 500 холодильников.
Мы договорились с «Седьмым континентом», которые организуют продуктовые наборы, да, для ветеранов. Там, наш, значит,
а это бесплатно тоже?
Бесплатно, абсолютно бесплатно. Они это делают совершенно
да, бесплатно. И Юниаструмбанк, который выступил генеральным партнером всего тура, так что, ну, у людей есть это вот ощущение, желание помогать.
Знаете, я вот очень понимаю вас, что вы не хотите с деньгами связываться. Вот мы тоже много лет были как волонтеры, все благотворители, как волонтеры, но просто жизнь вот заставила сделать фонд. Потому что иначе, вот если это какие-то разовые акции, там, к 65-летию, это понятно, когда каждый день надо помогать детям, да, не получается, не имея счета. Мы тоже этого боялись, страшно боялись финансовых этих всех отчетов.
Я еще молодая просто в этом смысле.
Ксюша, только начинает.
Да, я говорю, что я...
Но вы все равно к этому придете. Если это будет системно, у вас просто выход...
Я, видимо, из цинников.
Я говорю, мне вот лично доставляет огромное удовольствие вообще-то не афишировать. Мне просто... Вот если я вижу как талантливого ребенка, и у него нет денег, чтобы купить себе... струны или смычок, или что-то еще. Мне просто легче.
Да, но это разовое, все равно какая-то хаотичная достаточно.
Ну, я же не структура.
Да,
а вы структура.
Все равно выхода нет. Придется.
Мне доставляет это огромное удовольствие.
И отчитываться.
Ну, конечно, да, это...
мы затронули тему детей, близкая к этому. Как на ваш взгляд, почему такое огромное количество, ну, точнее, сейчас уже не огромное, это, конечно, я преувеличила, раньше много принимали детей-сирот, европейцы, американцы. У нас, к сожалению, не так часто это происходит. Ну, конечно, глупо говорить, что это не пользуется популярностью, о детях так нельзя сказать, но все-таки у нас очень мало в семье берут приемных детей. Почему? Как на ваш взгляд?
Ну, я вот, честно, не могу сказать, бояться. Почему.
Нет благосостояния семей. Я тоже мало думала, благополучных что... семей.
Вот, да, скорее всего, процент людей, которые могут себе это позволить, да, очень мал. А у них тоже, ну, не всегда хватает смелости.
Есть семьи, которые сейчас, к сожалению, не могут по тем или иным причинам иметь своих детей. Но кто-то хочет взять мать... донорскую, кто-то еще суррогатную, да, простите, кто-то еще какие-то варианты ищет. И только в самый последний момент они задумываются о том, что можно взять приемного ребенка в семью.
Ну, знаете, наверное...
Знаете, я не готова на эту тему вот говорить.
Наверное, это вот я не знаю, может кощунственно, но, наверное, это естественно, наверное, для любого человека всеми средствами попытаться самому, да, произвести ребенка вначале, а потом уже...
Конечно, хочется там кого-то потом сделать счастливым. Потом уже приём, правда? Да, но взять ребенка, сделать его счастливым, помочь ему, но действительно...
Вы понимаете, это же очень большая ответственность.
Социальный уровень большинства семей не позволяет этого сделать.
Я призываю, конечно, это хорошо, но надо тоже понимать, это же большая ответственность. Это вдвойне ответственность. Ты берешь не просто ребенка, да, там... У этого ребенка изначально, ну, как бы он нуждается в два раза больше в любви, чем, ну, грубо говоря, наверное, твой собственный. Понимаете, это да, надо, конечно, призывать, популяризировать вот эту вот историю, да, но тут надо очень осторожно. Потому что, вы знаете, с этим связаны неприятные истории, когда берут детей, ну, скажем так, не совсем бескорыстно. И это ужасно.
Ну и вообще-то сложно. Моя мама, ну, там, 10, много лет назад, взяла девочку, она оказалась дальней родственницей нашей на воспитание. Мы не знали даже, случайно узнали и взяли ее. Это сложно. Это очень сложно, потому что и ребенок сложный, и терпения нужно много, и сил нужно много. Но вот я рада, что мы вот это сделали в своей семье, да, мы сделали ребенка счастливым. Но я, например, не могу взять вот к себе, потому что я с утра до ночи на работе. У меня свои дети не очень-то под приглядом.
Поэтому... А есть еще вариант опеки. Не брать в семью детей, а просто оформить опекунство. Но все равно это тоже редко происходит.
Ну, пока, опять-таки, видимо... Мы вот, давайте степ-бай-степ. Мы не все сразу. Не надо требовать от наших людей, сограждан, сразу превратиться в какую-то мега-нацию с учетом того, что был какой-то перерыв, где мы там в начале 90-х очень потерялись все. Давайте сначала вот культуру благотворительности будем развивать, да, параллельно потихонечку и это тоже направление развивать. И, может быть, там через пару лет это придет, и мы будем легче об этом говорить. И через пару лет у вас на передаче будет человек, который говорит, да, вот там.
Сейчас же все равно, мне кажется, гораздо больше усыновляют детей, чем это было несколько лет назад.
И на разных наших федеральных каналах есть целые программы.
Я только знаю очень много вот знакомых многих, которые взяли детей.
Вы знаете, а меня вот интересует такой вопрос. Я много раз слышала, где со стороны, там, вот этот богатый человек, пусть он помогает бедным. Как вы считаете, обеспеченные люди должны помогать бедным?
Если они этого хотят.
Знаете,
если
у говорит, них есть потребность. Как говорит мой один хороший знакомый, крупный наш российский бизнесмен, не вот фамилия говорит, он говорит, я уже помогаю то, что я честно плачу налоги. А остальное, это уже мое личное дело. Вот нравится мне какой-нибудь там художник или поэт, я ему помогаю. Не нравится кто-то, я ему не помогаю. Это мое личное дело, меня никто не может принудить и заставить. И это, наверное, правда. Нельзя обществу с дамокловым мечом стоять и говорить, допустим, там, помоги вот же... этим вот этим там, скрипачам.
Нет, не надо,
помоги.
Конечно, заставлять, но хочу, можно же как-то там, я не знаю, направлять человека, что можно помочь там фонд помощи детям там, и так далее.
Если... Кстати, если человек крупный бизнесмен, наверное, он знает, что есть такие фонды.
Нет, я уверена, что он знает.
Направлять. Он и сам поможет,
могу вам сказать точно, 100%, что в крупных организациях там, у крупного бизнеса.
Всегда есть фонды.
Отделы, ну, которые занимаются...
Большая часть.
Им туда приходят письма, обращения. Я работала в банке в свое время, и как раз работала именно в этом отделе, куда приходили письма, и эти письма рассматриваются, потому что все-таки банк тоже не хочет, чтобы их деньги куда-то растворились, там неизвестно где.
Да, да.
Это очень такая серьезная структура, им тоже, они тоже несут отчетность перед государством за, все свои, за всю свою деятельность. Поэтому приходит письмо с обращением, там, вот таким-то, таким-то, от такого-то фонда, да, или человек от фонда приходит на встречу, рассказывает, что есть вот такая вот программа, вот мы там делаем то-то, то-то, то-то. Банк это рассматривает и принимает решение там, коллегиально там, на совете директоров, кому они будут помогать, да, там, кому конкретно. Там. Кто-то строит церкви, кто-то там, помогает детским домам, кто-то, вот один мой знакомый сказал, говорит, слышь, я не хочу публично, вот ничего, по-тихому, вот детский дом конкретно, он сказал, говорит, я хочу детскому дому помочь, чтобы был в досягаемости, не в Москве, но в, ну, там, где-то в Московской области, чтобы я мог приехать и посмотреть, что там будет сделано. Ну, его тоже можно правильно понять. Он, как бы, у него есть программа, есть, как бы, деньги на это, и, собственно, он этого, поэтому не волнуйтесь, у банков и бизнесменов, у них у всех есть такие отделы, которые этим занимаются.
На самом деле очень много, действительно, сейчас, ну, в любой, наверное, такой крупной структуре есть много все-таки попечаемых организаций, которым они помогают. Но понимаете, в чем тут еще дело? Главное, чтобы государство этим не пользовалось, что кто-то уже помогает и не сбрасывал из себя ответственность. То, что базово должно делать государство.
Золотые слова.
Должна делать государство чиновники.
Конечно, вот помощь это же сверх того, что... Вот нас тоже часто спрашивают, что же вы эти лекарства-то покупаете, а что же государство-то не обеспечит? Но даже там в самых-самых богатых странах, например, когда речь идет о лечении злокачественных заболеваний, ну, как минимум половина средств идет от благотворителей. Ну, очень дорогое лечение. Препараты все новые и новые. Они, вот знаете, такие таргетные появляются, целенаправленного действия. Их разрабатывают там несколько лет. На них десятки миллиардов денег вкладывают. Они дорогие. Может, они неоправданно дорогие, но они очень дорогие. Но они эффективны. Люди выздоравливают. Хочется же помочь, да, и купить этот препарат, и вылечить ребенка. Ну, бюджет, он не потянет при всем желании это дорогостоящее лечение. Поэтому вот и просим деньги.
Знаете, хочу вспомнить такой совсем недавний случай. У нас на радиостанции, все наши слушатели прекрасно знают, регулярно сообщается о каких-то случаях, когда тому или иному ребенку нужна помощь, и не только ребенку. И не так давно... Миронов пришел к нам на эфир в «Особое мнение», и до этого эфира как раз прозвучала информация о мальчике, которому нужна помощь. Прежде чем начать эфир «Особое мнение», он сказал: «Так, подождите, я ваш вопрос понял, но все-таки я хочу сказать, что сейчас все контакты я записал, про мальчика я все это услышал, и там несколько десятков тысяч евро я направлю». Конечно, все сказали, сразу посыпалось куча сообщений, это пиар, это политический пиар, это потрясающий ход, он гениальный политик. Никто, естественно, не знает, действительно ли дошли эти деньги, действительно ли это было, но все-таки вот имело место быть такой случай.
Ну, опять-таки, мы говорим о том, что, да, пиар и благотворительность связаны. Знаете, они, видимо, неразрывно связаны друг с другом. Видимо.
А не поймешь, если пиар, понимаете, да. И вот этот искренний позыв, да, души.
Вот может быть, тут искренний.
Как бы такая вот пиар.
Пусть это
не обязательно
пиар.
Это пиар.
Пусть
иногда
это
и не подумает пиар. Человек, что
слушайте,
да, пусть
пиар,
это
если благодаря этому помогу детям.
Журналист-пиарщик, говорю, ну, а, да, вот именно, а что плохого в пиаре?
Нам вот тоже помощь нужна одному мальчику очень сильно.
Давайте озвучим. У нас буквально минутка, давайте озвучим.
Такой мальчик, ему 20 лет, Дмитрий Буевич, у него два тяжелых заболевания, муковисцидоз и еще случилась саркома мягких тканей. В России его лечить не смогли, поэтому его взяли в Англии, в Лондон, но взяли его без денег. Вот сейчас мы ему собираем, наш фонд собирает 38 миллионов фунтов, в России ему просто не могут помочь. А он там пока находится
сколько?
Без денег.
38 миллионов
фунтов? Нет, извините, тысяч.
38 тысяч
фунтов стерлингов, извините.
Кто имеет возможность и желание помочь, пожалуйста, направляйте деньги в фонд «Подари жизнь». Я все правильно говорю?
Да.
Спасибо большое. К сожалению, время нашей передачи заканчивается. Мы сегодня говорили о меценатстве и благотворительности. Спасибо большое. С нами были Ксения Челенгарова, Дмитрий Коган и Галина Галина Новичкова. Спасибо, до свидания.
Если вам интересно, кто из политики ушел в моду, почему российских дизайнеров оценивают дороже европейских, зачем мужчины делают маникюр и какой во всем этом смысл,
слушайте программу «Зум».